Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость – историк Алексей Исаев. И я думаю, на сегодняшний день он ни в каких рекомендациях и представлениях не нуждается. Серьезнейший историк Великой Отечественной войны. И сегодняшняя наша тема, Алексей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Сегодняшняя наша тема – это победное окончание 44-го года. Алексей, почему вы для своих исследований выбрали именно конец 44-го года?
Ну, точнее, для передачи так-то я интересуюсь довольно широким кругом вопросов.
Почему у меня вопрос сегодня?
Я бы так сказал, что этот период, он как-то выпадает. Есть, я даже не беру какие-нибудь школьные курсы, где там Москва, Сталинград, Курская дуга, Багратион, потом сразу Берлин. Да, с пропуском всего. Но в целом вот этот период после там, Багратиона, после там, Львовско-Сандомирской, он как-то, ну не то чтобы замыливается, конечно, информацию можно найти, в том числе там, в изданиях даже советского времени, но в целом он такой не очень понятный, то есть что тогда происходило, почему там, замедлилось наступление, почему где-то наоборот развивалось гораздо бодрее, и вообще такой ход событий нескольких месяцев, темпы их, чем было связано. Один из вопросов, который вот меня мучил, я знаю, исследуя Балатон и Будапешт, почему у Гитлера, как говорится, переклинило на Венгрии? Почему в Венгрии вбухивалось такое количество военных ресурсов для того, чтобы ее отстоять?
Это при том, опять же, я, наверное, процитирую вас, что уже к этому времени Германия испытывала голод в ресурсах, да, в сырье.
Да, испытывался жесточайший голод во всех ресурсах. Тем не менее, Венгрия становится прямо-таки любимой женой фюрера. И мало того, что там, конечно, происходит госпереворот как раз, да, для того, чтобы... Причем госпереворот происходит в наихудшем варианте, когда приходят вот эти там скрещенные стрелы, такая фашистская партия, и сразу же чем начинают заниматься? Холокостом. То есть до этого как-то Хорти маневрировал, а тут раз, и ситуация начинает, уже война вот-вот закончится, остается, как мы сейчас знаем, несколько месяцев, а в Венгрии начинается там резня, погромы, и одновременно Венгрия становится как магнит, который притягивает к себе важнейшие ресурсы в лице подвижных соединений.
А насколько, Алексей, было велико желание Венгрии воевать вместе с немцами?
Вот как раз-таки к тому периоду, к осени 44-го года, желание, оно стало улетучиваться. До этого Венгрия была, ну, таким, я бы сказал, не самым увлеченным союзником Германии, но, тем не менее, обиды за Первую мировую войну давали себе знать, и венгры активно участвовали своими войсками кампании против Советского Союза, особенно там 42-й год, это фронт на Дону, который печально завершился для венгров разгромом в начале 43-го. Но в дальнейшем венгры фактически стали той силой и венгерская армия, которая восстанавливала южный фланг фронта немецкого после катастрофы в Румынии, после Яско-Кишиневской. И я бы даже так сказал, началось это еще весной, советское зимнее наступление, вышедшее к границам 41-го года, тоже венгры вбрасывались для того, чтобы занять какие-то ключевые точки. Но при этом пример, во-первых, Румынии с ее переворотом и переходом в сторону, в стан союзников, это был пример, разумеется, для венгров такой воодушевляющий, что можно перестать быть частью оси. Кроме того, такой аналогичный же пример давала Финляндия, и желание соскочить с этого поезда, несущегося в пропасть, оно было сильным. Понятно, что оставались люди, в том числе идеологически зашоренные, которые хотели продолжать. Потому что я объясню, почему еще вот это вот сопротивление до конца. Никто не думал, что будет как-то по-другому, чем в Первую мировую войну. Что в какой-то момент можно будет сказать «стоп-игра», так сказать, заключить мирный договор на приемлемых условиях, и ни один сапог не будет топтать землю, что даже если будут оккупационные силы, они там будут не такими уж яростными. Да, и вот этот вот прецедент прохода огнем и мечом по всей Германии и Венгрии, он не рассматривался как... единственный, на самом деле, реальный на тот момент вариант.
То есть из Первой мировой войны эти люди извлекли совсем не те уроки.
Ну, они их обидели, да, у них отобрали территории, если говорить о Венгрии. Понятно. Но вот относительно того, какое может быть окончание войны, были сделаны выводы, я бы сказал, неправильные.
То, что в городе будет советский геркомендант...
Да, или что как? Они, опять же, пройдут. Понятно, что была частичная оккупация, например, Рейнской области, там со всякими тоже эксцессами и, мягко говоря, не вполне с криминальной точки зрения корректным поведением оккупационных войск, со всеми этими прелестями был тоже, как бы, это был пример. Но вот пройтись огнем и мечом, этого пока не было. А вообще, возвращаясь, так сказать, к теме, почему вот такой вот черная дыра для ресурсов в Венгрии, и это лично Гитлер все это прожимал. Понятно, что там тот же Гудериан, будучи там наследником Гальдера, там, начальником генерального штаба, он был против вот этого вот сброса ресурсов в одну точку фронта. Причем есть высказывание известное, что война есть продолжение политики. Высказывание Клаузевица. Угу. И оно более чем верно для этой ситуации. Поскольку, я бы так сказал, политики и экономики. И сейчас уже известны доклады Шпеера, в которых он рассказывал об экономической ситуации.
Алексей, ради бога, я прошу прощения, что прервал вас. Но вот вы сказали Шпеер. Для вас Шпеер абсолютно реально.
Рейхсминистр вооружений,
вот,
да.
Алексей, я просто коротенькое пояснение.
Да, ну так это... Пожалуйста. Кто ж не знает старика Крупского?
Да.
Так, известные его мемуары у нас создавались. И Шпеер без обиняков, естественно, совершенно секретные доклады Гитлеру о положении в военной промышленности и тому, что, сколько, где осталось. И хотя Венгрия в отношении добычи нефти не была, прямо скажем, лидером, но потеря румынской нефти и бомбардировки союзниками заводов синтетического горючего, в частности, известной ГДРовской Лейна, то есть химическое производство, оставшееся в наследство от Рейха как раз ГДР, в частности, Лейна. И вот эти вот бомбардировки мощности синтетического горючего, потери Румынии в результате советского наступления и переворота, проведенного королем Михаем, привела к тому, что Венгрия неожиданно стала едва ли не последней надеждой Третьего Рейха в отношении жидкого топлива. Причем ситуация усугубилась, я бы так сказать, тем, что союзники достаточно непоследовательно вели эти бомбардировки. Поскольку жизненно важные серьезно защищали, они в какой-то момент переключились на другие цели. И вместо там четверти вылетов на заводы синтетического горючего, там это все упало там, до 10%, и буквально фактически позволили им восстановиться. А так ситуация с топливом в Рейхе была критической. Она резко ухудшилась по сравнению с весной 1944 года. Там вдвое упало производство. И в результате этого венгерские нефтепромыслы стали той соломинкой, за которую хватались и Шпеер, и Гитлер. Банально потому, что других вариантов не было. И благодаря этому Венгрия приобрела значение номер один в отношении жидкого горючего, но не следует думать, что этим все ограничивалось. Расследование, которое было проведено, то есть что, чем еще она упиралась, что за нее держались как черт за грешную душу.
Угу.
Как ни странно, продовольствие. Потери, в том числе там, той же Румынии, потери там, территории в Прибалтике, они стали ухудшать резко продовольственный баланс Рейха. И Венгрия, которая еще не была настолько затронута войной, чтобы потерять свое значение как там житница для Рейха, и точнее, это все же была не житница, она посредованная житница, потому что это были поставки мяса. То есть продовольственные поставки из Венгрии в связи с общим развалом ситуации на всех фронтах и потери там, других источников продовольствия приобретают неожиданно высокое значение. Но этим дело не заканчивается. Венгрия оказывается важнейшим источником бокситов, из которых делается алюминий, и, соответственно, производятся самолеты, потому что немцы-то оказались в критическом положении в том плане, что они стали, как мы, делать деревянные фрагменты самолетов, то есть у них понятно, что не было цельнодеревянных самолетов, но там деревянные хвосты у них во все пошли как раз именно в этот период. И в связи с этим Венгрия действительно стала ключевой для не для генералов, а для Гитлера точкой на советско-германском фронте. И я бы так сказал, что вот я специально цифру посмотрел, что в Западной Венгрии там месячное производство аж 75 тысяч тонн бокситов, это из этого можно было сделать 13 тысяч тонн алюминия. То есть фактически авиационная промышленность, если она могла держаться, то она могла держаться именно за счет поставок из Венгрии. И вот это все в сумме, оно много объясняет. И в связи с этим у меня сразу резко пошла переоценка южного сектора Советско-Германского фронта. И то, что провели Яско-Кишиневскую операцию, на самом деле Яско-Кишиневская операция, это она так на карте, вот если открыть карту там в многотомнике, раз-раз-раз, стрелочки, все очень быстро получилось, там поднятый мятеж короля Михая, за который он в итоге получил орден победы. Вроде бы все быстро. Но на самом деле район-то был очень трудный для проведения операции. Были там весенние неудачи, была потеря плацдармов. Все плацдармы, которые имелись на Днестре, они были плохими в том плане, что они находились в низине, перед ними были господствующие высоты. И хоть и румыны присутствуют, опять же говорят, ну, подумаешь, опять же, румыны, легко разгромить. Ключевые точки были обложены все же немецкими войсками. И если считать в процентах, то румыны и немцы были, ну, округленно, понятно, для понимания, 50 на 50. То есть...
А насколько, Алексей, насколько успешно немцам удавалось вот цементировать свои позиции с румынами?
Удавалось за счет, опять же, опыта Сталинграда. Не следует думать, что немцы опыт Сталинграда не обрабатывали, не, что называется, оценивали критически. Всем было, конечно, понятно, что, да, румыны виноваты в том, что их разгромили, то, что их боеспособность гораздо ниже. Но, тем не менее, опыт показал, что если интегрировать вместе румынские и немецкие дивизии, то можно достигать лучшего результата, потому что без румын немцы обойтись не могли, но они стали их ставить, что называется, в шахматном порядке. Немцы, румыны, немцы, румыны, немцы, румыны. Ну, понятно, с разной протяженностью, разным там насыщением участков, там разное с учетом местности. И это относительно работало. И то, что сумел Малиновский с Толбухиным вот эту систему обвалить, это немалое достижение, причем, скорее всего, удалось обвалить какими-то, в том числе, спецоперациями, поскольку имелся участок, главный плацдарм Кицканский, с которого прорывался как раз фронт Толбухина, Там были немцы и небольшой участочек румынской дивизии. И вот эта румынская дивизия просто взяла и ушла. И если почитать, опять же, вот, ведутся исследования, там, не только мной, и все же ведется сообщество, выясняет, что немцы даже писали о том, что был какой-то обмен световой сигнализации в дни предшествующей операции.
Между советскими войсками и румынскими.
Да, и у меня уже начинают появляться такие вот мысли, что там была какая-то неизвестная нам спецоперация, возможно, вот опять же, у меня предположение по опыту того, что было под Седаном в 40-м году. Там есть такие очень горячо обсуждаемые приказы, когда пришли и сказали артиллерии отступать.
И артиллерия была, да, артиллерия отступать.
Была... Кто послал этого мотоциклиста, который привез приказ артиллерии отступать?
До сих пор не ясно.
Концы не ищутся. То есть никто из высших... И вполне возможно, что в истории наших спецслужб есть страница очень интересная, которая имела практически стратегическое значение. Поясню, почему стратегическое. Если мы смотрим таким именно вот критическим и профессиональным взглядом на Яс-Кишиневскую операцию, она выглядит, задача ее проведения представляется невозможной. Почему?
Алексей, а вот таких эпизодов, один из которых вы только что упомянули, а много их, вот, по вашим исследованиям?
Ну, так скажем, всегда есть иррациональное объяснение, там, что, да, румыны там посыпались, еще что-то, но такое тоже встречается. То есть какое-то вот необъяснимое событие, когда что-то, что держалось вроде бы хорошо, вдруг внезапно сыпется.
А вот я не хочу, чтобы вы на этом останавливали свое внимание, а Дюнкерк. Когда этих 300 тысяч...
Дюнкерк как раз, он понятнее. Вот там нету тайного мотоциклиста.
Угу. Я имею в виду, что дали уйти.
Нет, ну, опять же, вот эта ситуация, она как раз раскручена. Там, понятно, там, скажем так, больше даже разгильдейство немецких генералов сработало. Да. И это мы, по-моему, кстати, обсуждали как-то. Ну, может быть, не очень подробно, тем не менее.
Не подробно,
это,
точно.
Да, это упоминалось, да. Но так, опять же, и если уж на то пошло, и 41-й можно, если начать копать, то там тоже могут быть вскрыться какие-то вещи. Но без доказательств нельзя утверждать, что там это была спецоперация. Может быть, что-то более простое. Но учитывая, опять же, что на стороне 2-го Украинского фронта, то есть соседнего, была целая румынская дивизия, предположить, что, как говорится, вербанули румыны, что-то сделали невероятное, эта мысль приобретает не такой уж вроде бы безумный характер. Но, возвращаясь, значит, к тем, как до этого удалось довести. Операция Яс-Кишиневская, она выглядит практически малореальной в том, как, что называется, нарисовали стрелочки. Плацдармы один другого хуже. Впереди узкие Факшанские ворота. То есть что такое Факшанские ворота? Это с одной стороны горы, с другой стороны, вот если опять же смотреть армейские карты, они сейчас вот доступны на памяти народа, там не местность, а ад, Дунай. Течет Дунай. Там сплошные какие-то озера, болота, то есть есть узкий коридор между Карпатами, когда идут уже так, достаточно серьезные вершины в районе Факшан. И там, на самом деле, небольшое расстояние, там километров реально 70-80, не больше, узкий фронт. С одной стороны, вот этот вот там дельта Дуная, я прошу прощения, если я использовал неправильный гидрографический термин, я просто смотрю на карту и вижу этот адок, и я его называю дельтой. И с другой стороны горы, и вот этот узкий промежуток, на нем еще набито 1500 бетонных коробок. То есть, соответственно, если туда вдруг отойдут, то в этих воротах вполне можно задержаться и отбиться. Далее, на пути на Балканы и в Венгрию ту самую, идут перевалы через горы. Соответственно, если даже прорвемся, пробьем эти бетонные коробки, ну, Красная Армия может пробивать бетонные коробки в 44-м году, это не стало бы проблемой, но это время. Пока пробиваем бетонные коробки, если нет путча в Будапеште, то последующее продвижение через перевалы, которые заняты войсками, шарахаться через узкие перевалы пытаться там с танками сбивать и дойти до Венгрии, задачка, мягко говоря, нетривиальная. А что мы имеем по состоянию на сентябрь-октябрь 44-го года? Мы видим, что Красная Армия снесла группу армий Южной Украины, через Факшанские ворота прошли, да, там, можно сказать, танки проскочили до того, как их заняло полевое заполнение, потому что там на самом деле картина...
Полевое заполнение, Алексей, это, пожалуйста, пехота, поясните, да, да.
Есть вот
термин.
Укрепленный район, есть бетонные доты, в них сидят гарнизоны, специально обученные люди, чтобы стрелять из пулеметов по противнику. Вокруг них накопаны окопы. В них не сидят эти пулеметные батальоны, потому что они достаточно малочисленные. Они там только люди, которые сидят в коробках. Вот эти окопы вокруг дотов, без которых их обойдут, там сожгут огнеметами, еще что-нибудь сделают страшное, должна сидеть пехота. И Антонеску приехал в Будапешт именно для того, чтобы надергать эту пехоту и послать ее форсированным маршем занять эти Факшанские ворота и укрепленные районы. Они просто не успели туда дойти, до советских танков. То есть, опять же, если бы просто задержались где-то, сделали какие-то неправильные ходы, то это могло иметь просто роковые последствия. Но этого не происходит, и удается, опять же, на волне, во-первых, переворота, во-вторых, достаточно быстрых энергичных действий перейти через перевал. И вот тут начинается вот эта очень интересная игра за Венгрию. Вот этим вот броском с Днестровских плацдармов, через Факшанские ворота, через перевалы Карпаты, мы заставляем противника в лице немцев бросать к нам, что называется, под гусеницы один резерв за другим. И превращать это направление, вроде бы второстепенное, в настоящий магнит для всех резервов. И Венгрия, да, то есть значение Венгрии я сказал, но за Венгрией, прямо за Венгрией, лежит Австрия. Что такое Австрия? Это кузница всего Третьего Рейха на тот момент. И кроме того, Гитлер...
Кузница промышленная.
Да, военная промышленная кузница. Причем, будучи уроженцем Австрии, Гитлер... естественно, особо благоволил вновь обретенным территориям, воссоединенным. И там под Веной строили заводы, которые назывались Нибелунгенверки, новейшие заводы, прямо перед войной, танковое производство. И, соответственно, для Рейха вот этот вот прорыв через Венгрию, это минус бокситы, минус мясо, минус нефть, и дальше выход в Австрию, это просто смертельный удар. А вишенку на торт ко всей этой ситуации прибавляет, как ни странно, Уинстон Черчилль, который тоже беспокоился о судьбе Австрии. Ну, он беспокоился в том числе и в политическом плане, чтобы, как говорится, не было очередное красное государство вдруг, внезапно. И он предлагал высадиться в районе Триеста, то есть провести десантную операцию внезапно.
Это вот то самое мягкое подбрюшье, да, на Балканах.
Да, мягкое подбрюшье на Балканах.
А как, вот, Алексей, опять же, если можно, как Сталину удалось сломить сопротивление Черчилля вот в этом вопросе? Он, ну, было понятно, что для того, чтобы красных государств было мало.
Да, но мы это, кстати, обсуждали в отношении войны и политики. Он заручился поддержкой Рузвельта. То есть вот сработал как раз вот этот тандем Сталин-Рузвельт, когда нашли точки для взаимопонимания и взаимодействия и переломили вот эту волю идти через мягкое подбрюшье.
Подбрюшье. Алексей, у нас сейчас на радиостанции новости. После новостей мы продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция-беседа Алексея Исаева о конце 1944 года. И главным действующим лицом, по рассказу Алексея, становится Венгрия.
Да. И опять же, Венгрия и Австрия. Да, Австрия не столько даже какие-то минеральные ресурсы, как именно свежепостроенные заводы. То есть построенные уже при Третьем Рейхе. И в это все внезапно, что называется, в танцы вмешивается британский премьер. И он предлагает высадку в район Триеста и выход к Австрии. С одной стороны, это, конечно, приближает победу в том плане, что выход к австрийским заводам. С другой стороны, отвлекает силы от Западного фронта. И это встречает, на самом деле, жесткое противодействие со стороны американцев. Тем более предлагается практически прыжком организовывать новую высадку в малознакомом районе. В условиях там осени. Но в итоге этот проект похоронили, но тем не менее он существовал, и он был похоронен только в результате того, что у товарища Сталина интеллигентно поинтересовались, какие у него творческие планы, и он примерно объяснил, в каким темпом куда двигается, и, естественно, посчитали по карте сколько куда, и поняли, что даже если высадиться в Триесте, то Советский Союз до Австрии все равно добежит
быстрее. Все одно дойдет.
Добежит быстрее, тем более исходя из тех темпов, которые были тогда, осенью 1944 года. И слава богу, что этот проект похоронили, поскольку в противном случае он бы выкачивал ресурсы из более перспективного, опять же, с точки зрения войны в целом, Западного фронта, у стен Германии. Уже, так сказать, начиналось сражение за Германию с Запада. И слава богу, что это было все похоронено. И опять же, надо сказать, что причиной такого развития событий была большая удача с проведением Яссы-Кишиневской операции. То, что удалось, вот этот вот бег падений шашечек-домино, который начался с Багратиона летом, он оставался неостановимым. И при этом нельзя сказать, что фронты, которыми командовали Малиновский и Толбухин, они получали какие-то мега-резервы. Нет, это сказать нельзя. У них ресурсы были, так скажем, по меркам других направлений вполне умеренные. В них не вкачивали никаких дополнительных сил, даже там пополнений людских. Оставалась там одна танковая армия, ничего такого, прямо скажем. Но, тем не менее, они успешно наступали. А еще был такой локальный кризис, который, опять же, удалось преодолеть, это Дебрецен, когда и немцы пытались организовать контрудар.
Это в Венгрии.
Ну, это, скажем так, это уже вот на границе вот тех самых Румынии и Венгрии, да. И вот это больше так даже географически, можно сказать, это уже на выходе с гор. То есть дальше снова начинаются горы уже там в Венгрии. Но вот это вот сражение достаточно короткое удалось это все преодолеть, причем перебросили обратно. Вот единственное, что можно сказать, что кого вернули, это вернули Плиева. Потому что леса Полесья закончились в Багратионе, вернули обратно конно-механизированную группу Плиева, и она, так сказать, была одним из двигателей процесса. И не зря, опять же, Сталин, когда выступал с речью на 7 ноября, он особо упомянул Венгрию. То есть это там он назвал это там, девятым ударом, это все затянулось. Но, тем не менее, он это все особо упомянул, то есть это в том числе и для советского верховного командования стала точка приложения усилий именно с точки зрения дальнейшего движения вперед. Была попытка прорваться к Будапешту в начале ноября. Вот ее как раз немцам удалось парировать за счет переброски резервов с других направлений. То есть туда согнали просто почти все танковые дивизии, которые были на советско-германском фронте, хотя остались...
Вы рассказывали, что туда практически цвет немецкой армии был брошен.
Да, цвет именно, причем именно старых довоенных формирований. То есть там первая танковая дивизия, которая, собственно, вообще третья, тоже одна из первой волны, там, шестая тоже, опять же, волны формирований уже там с началом Второй мировой, но, тем не менее, одни из лучших по тому составу, который в них изначально вливался и готовился еще в мирное время. Поэтому парировать бросок на Будапешт немцам все же удается, но ценой, я бы сказал, непропорциональных результатов усилий. Еще, опять же, интересуюсь вопросом, я много слышал о боях в районе Секеш-Фехервара, да, это уже там 45-й год. Почему? Вот тоже был задавался вопросом, почему?
Там же ведь, Алексей, опять же, вы об этом рассказывали в одной из передач, но мельком. Но если я не ошибаюсь, вы говорили, что это была настоящая мясорубка.
Это было очень тяжелые бои, причем город отбивали у немцев в результате контрудара. А еще почему именно он был такой важной точкой? Именно там были те самые бокситы, из которых делались алюминий. То есть вот экономика и даже геология, она дает сразу такую очень объемную картину боевых действий. И вот это направление, оно в течение осени было ключевым с точки зрения даже создания предпосылок для борьбы за Рейх, поскольку именно туда уехал там 4-й танковый корпус СС, правда, это уже на Рождество 44-го года, в самом конце 44-го года, из-под Варшавы, что сделало задачу броска 1-го Белорусского фронта из района Варшавы к Рейху более простой, и, скажем так, можно было бежать быстрыми темпами.
Алексей, а можно я вас попрошу, что такое 4-й корпус СС? Это танки, самоходки,
пехота? Да, это танковый корпус СС, причем руководил им такой персонаж Гилле, то есть тот, кто, опять же, его возвышение, это Корсунь. Это когда, собственно, дивизия «Викинг», она лидировала прорыв изнутри котла, и вот, так сказать, пропаганда подняла этого человека, плюс Ковель и Гилли, эсэсский военачальник, стал, так сказать, такой узнаваемым брендом, как я
это
бы сказал.
Это по заслугам было возвышение?
Вот я бы не сказал, что вот именно по заслугам, ввиду того, что, если смотреть, я разбирал Ковель, там армейцы действовали все же лучше. Эсэсовцы, они, конечно, не 41-й год, не слабоумие и отвага, но, тем не менее, они, конечно, им было еще расти и расти до старых армейских формирований, несмотря на то, что в них вливали, как в них в себя, всевозможные ресурсы, танки, там, тигры, пантеры, новейшую технику, но...
Вот этот 4-й корпус, танковый корпус, да, СС, и он же... это была... абсолютно полного состава.
Не, ну понятно, что это реалии там 44-го года.
Ну
тем,
да.
Да, там у него, что называется, не там по 150 танков в дивизии. Но тем не менее, это было то соединение, которое предотвратило захват Варшавы Красной Армии. То есть, когда бы наносились контрудары, основная битва за Варшаву, она была, конечно, не на улицах Варшавы силами армии Краевой, а это было вне города. Всегда судьба города чаще всего решается вне его. Во время войны. Это практически правило. Исключения типа Сталинграда, они только подтверждают это общее правило, работающее практически во всех условиях. И под Варшавой немцы наносили контрудар именно вот этим эсэсским корпусом, сумели отбиться от сравнительно свежей 2-й танковой армии советской. Они, кстати, друг другу примерно равноценны. То есть просто у нас танковой армии называли количество людей, примерно эквивалентных немецкому корпусу. Mm-hmm. Это в том числе было, делалось там для повышения уровня командования, то есть и особенности элитности, то есть это как бы своеобразие подхода. А так вот, если я говорю корпус армии, это не означает, что со советской стороны была толпа монголов, там 150 тысяч человек, нет. Было
в аквалангах,
да,
конечно,
да, было, обязательно. Да, было 40 тысяч человек примерно, 40 тысяч человек. И вот этот козырь, который один раз уже Варшавский железнодорожный узел спас в августе для немцев, они, не дрогнувши рукой, выдергивают и бросают выручать нефть, бокситы, мясо там и прочее. Поэтому вот это вот стройное здание, оно оказывается с большой трещиной, которая, естественно, расширилась, углубилась, все упало. Поэтому осень весьма интересна именно в плане вот этого борьбы за Венгрию.
И чем закончилась вот эта битва под Секеш-Фехервара?
Закончилась она уже в 45-м. То есть
ну
вот
да,
этого,
вы сказали об этом.
Да. разгромом Будапештской группировки, то есть Будапешт окружили, разгромили, а на самом деле в борьбе за деблокирование Будапешта перемололи немецкие танковые резервы, затем дошли до Камарна, такой есть населенный пункт, как раз там производилось вот это, заводы нефтепереработки были, а Секеш-Фехервар, это его падение окончательно, на самом деле я даже не очень себе представляю, как там добывали алюминий, я думаю, что уже в 45-м году с добычей, как выражаются горняки, было уже плохо, но тем не менее его окончательно уже в марте 45-го года освободили и поехали дальше в сторону Кузницы в Австрию.
А, еще один уточняющий вопрос. Значит, разумеется, аргумент многих ваших противников по дискуссии, и, думаю, он применяется и в отношении к данному эпизоду, трупами завалили.
Ну вот в том-то и дело, что как раз...
2 миллиона танков потеряли, 4 миллиона, 5 миллиардов солдат, ну, понятно.
Да, вот это вот все проворачивали, на самом деле, в ключевой точке работал фронт 3-й украинский, его численность была, на самом деле, 430 тысяч человек, то есть не так много, он был, мягко говоря, не лидером, он был даже скорее аутсайдером среди численности. И вот то, что для меня, когда в это все закопался, для меня стало более прозрачное то, что за Венгрию дали сразу 3 ордена Победы. То есть дали, соответственно, Толбухину, дали Малиновскому, дали Тимошенко, ну и, можно сказать, и Королёву Михаю тоже, ну, дали, в том числе за это. То есть... То, что можно по пальцам пересчитать, сколько было дано орденов победы.
А есть какая-нибудь, Алексей, есть какое-нибудь объяснение вот этой неслыханной щедрости товарища, ну, Сталина? Вот им, орден победы — это не...
Ну как, объяснение как раз то, что это стал ключевой пункт и магнит. Потому что все же смотрели, наша разведка-то она видела, что реально толпа действует, толпа, элита механизированных соединений именно здесь. Что называется, вот такое вот, здесь у них гнездо.
Mm.
И понятно, что получал в приоритетном порядке противотанковые средства это направление, но в целом направление не сказать, что прям вот было первым в получении раздачи всевозможных плюшек, включая там пополнение личного состава, там понятно, что шли. Пополнение там с заводов танки шли, но нельзя сказать, что прям широкой рекой. Потому что все понимали, что лучше здесь оттянуть.
Нет, то, что Малиновский, Толбухин, это я все... А Михай? Или тут была еще определенная политическая игра?
Ну, конечно, политика тут присутствует, но то, что молодой король, ему было все же 23 года на тот момент. Он сумел очень ловко провернуть вот этот вот весь путч. При этом вот эта специфика такая национальная, я бы сказал, он пошел на переворот, никому не сказав, и этому способствовало его успеху. То есть он сказал буквально своим ближайшим сподвижникам, если бы он сказал более широкому кругу, то это было «Марио идет грабить банк».
Да, вы еще не слышали?
Мы как все осуществляем переворот. И фактически он это вытянул на себе. Поскольку соратник, который был у него, человек, которого поддерживал в армии, он был уже очень пожилым человеком, такой пожилой кавалерист, и даже такой эпизод был вот в описании, когда арестовали Антонеску, он пошел к королю, он оставил свою охрану, как говорится, на КПП дворца, и оставил пистолет. И когда ему сказали, а мы тебя арестовываем, ему даже не за что было хвататься.
Он сказал, он посмотрел на часы и сказал 5:30.
Да, именно так. И, собственно, вот за храбрость вот эту, это первое. Вот это ему, что называется, за храбрость в перевороте.
А это, наверное, Сталину весьма импонировало.
Да, при том, что, можно сказать, мальчишка. Но
да.
Это не все. Угу. Если не следует думать, что вот только за один день король сделал еще один ход, который стоил так же дорого. Он сказал своей румынской армии, тем резервно, на самом деле, подняли очень много народу, готовили, то есть Антонеску собирался всерьез драться за Румынию, там, то есть войск было много. Он сразу первый приказ — занимать перевалы. И тем самым он перекрыл, во-первых, дорогу отступления немцам, а во-вторых, сохранил перевалы для советских войск. И по сути получалось так. То есть вот этот второй ход, он вот если сначала была храбрость, то тут человек явно поработал головой. Понятно, может быть, ему там престарелый военачальник сказал, что перевалы это надо держать. И получилась ситуация, что немцев канализировали в определенные пути отхода, а не давая им выбирать маршруты по своему усмотрению. В результате перевалы оказались свободными. То есть немцы просто пошли другим путем. Если бы они отступали хаотично, позанимали все перевалы, как бы пошло дальше развертывание боев. И так там, на самом деле, горы, это тяжело. Там, я поясню, почему я считаю, что было бы тяжелее. Есть пример с там, правое крыло 2-го Украинского фронта, который решал вспомогательную задачу на вспомогательном направлении, и они шли через горы. И я не скажу, что они шли очень быстро. Кроме того, там была конно-механизированная группа специальная. Но, опять же, специфика местности. Пусть там это не, как говорится, не скалы с обрывами по 100 метров. Все же Карпаты там достаточно низкие. Тем не менее, там была конно-механизированная группа. Ее вынуждено, и она двигалась вперед. Медленно ее вытащили из боя, развернули. И через Будапешт направили... не через Будапешт, через Бухарест направили на вот это направление, где перевалы были открыты. И она проскочила вперед и уже на выходе с перевалов ввязалась в бои.
Это вот группа Плиева или какая-то другая?
Нет, это не Плиева. Нет. Я, если не ошибаюсь, боюсь ошибиться, по-моему, по фамилии кавкорпуса Соколова.
Неважно.
Там был, да, 6-й гвардейский кавкорпус и 23-й танковый корпус. И благодаря тому, что немцев, с одной стороны, они сдавались массово, там на самом деле сдалось несколько десятков тысяч человек, потому что у немцев там было куча всякого вспомогательного персонала еще на ПВО. Потому что так-то они думали, что у них сходу все получится, они пошлют, как говорится, несколько батарей зениток, а они Бухарест возьмут одной левой, а не получилось. И вот эти, самое главное, проскочили через перевал, а дальше были уже венгры, они, так сказать, сдержали там первый бросок вперед, потому что все же, когда за спиной перевал, со снабжением тяжело. Поэтому это, опять же, ответ на вопрос, почему Будапешт не взяли еще в октябре. Именно потому, что надо было сначала развернуться, обеспечить снабжение через перевалы, и уже потом двигать. Но то, что их сумели взять буквально на ходу, и до того, как немцы, что называется, там же были проекты, у немцев чуть ли не десантников высаживать. Из Югославии спешила там полицейская дивизия СС. Опять же, если бы даже эту полицейскую дивизию СС, она просто своей тушей заткнула какой-то перевал, на перемалывание этой туши ушло бы время, а тем временем приехали бы какие-нибудь резервы. Поэтому вот эта игра именно конец августа, начало сентября и октябрь, она предопределила, на самом деле, то, что война закончится 9 мая во многом. Понятно, что осень все же этим, конечно, не исчерпывается, 44-й год. Потому что не менее занимательная игра, она была в Прибалтике. Поскольку здесь надо было, опять же, высвобождать силы. Вот если Венгрия — это ресурсы...
И, извините, да. Вот перед тем, как, Алексей, вы перейдете к Прибалтике, насколько высок был боевой дух венгерских войск?
Или... Как раз боевой дух был невысок, они постоянно шли перебежчики, и именно поэтому Сталин говорил Малиновскому: давай вперед, ура, давай возьмем Будапешт. Не потому, что там обязательно, как говорится, кровавый диктат, потому что объективно венгры сопротивлялись не очень. Но как раз к тому моменту, когда поехали к Будапешту, туда приехали уже немецкие. И такой вот, опять же, черточка о том, как сопротивлялись венгры и немцы, когда был очередной контрудар у немцев под Балатоном. Сначала наши насторожились, когда прекратился поток венгерских перебежчиков. То есть так-то они шли так сплошным потоком. 20-30 человек в сутки, там их регулярно они бегают, а вдруг перестали бегать. Что-то затевается. Они сразу напряглись и сразу стали готовить контрмеры. Но при этом надо осознавать, что, естественно, были фанатики, были вот эти идейные из там скрещенных стрел, они, понятное дело, были более устойчивыми, они, особенно когда начала раскручиваться эта вот тема там с Холокостом, с погромами, mm-hmm. понятно, что тут уже начинал mm-hmm. вестись разговор о том, что а что будет потом? Будет расплата.
А потом, я думаю, вы со мной согласитесь, а потом был 56-й год. Это вот эти ребята все.
Да, вот 56-й год как раз показывает, что там осталось немало тех, кого можно назвать ласковым словом недобитки.
Да, именно так.
Да, поэтому вот эта вот осенняя игра, она была, опять же, если уж говорить, то более...
А все эти люди, кстати говоря, могли... принести большую пользу народному хозяйству Советского Союза.
На строительстве, да.
Да, в районах с особым климатическим устройством.
Да. Поэтому вот советская игра, она оказалась более результативной, чем mm-hmm. игра, на самом деле, Западных Союзов, потому что на Западе они тоже пытались идти к Австрии, все же понимали значение Австрии и знали, что одно дело бомбардировки с воздуха, но, с другой стороны, очень много еще успели немцы попрятать под землю. Поэтому такой акцент на австрийском направлении, он со стороны союзников тоже присутствовал, но он был все же менее результативным именно, так сказать, в целом на долгом интервале времени, несмотря на то, что, опять же, пользовался особой любовью страны Черчилля, который mm-hmm. очень болел душой за судьбу Центральной и Восточной Европы.
Ну, за судьбу, да, то есть демократии.
Это, да, это да. Я, не, упаси бог, я не осуждаю, я к тому, что да. политика вмешивалась в боевые действия.
Вот, кстати, Алексей, а как можно осуждать политика, которая преследует интересы своей страны? Ну, он их понимает так, он последователен в этом. Когда, например, нам говорят, последовательный антисоветчик Черчилль, и что? Ну, да. Вот такая у него была, как это называется, идеологема?
Парадигма.
О, вот это вот слово богатое, да, вот парадигма, это очень богатое слово.
Да, но, значит, начиная все же про Прибалтику. Да, Прибалтика, потому что Прибалтика, она тоже весьма своеобразная игра была. Там была схватка за ресурсы именно людские, причем именно в том плане, что либо мы там одерживаем победу, громим опытного, закаленного противника, потому что там вот это направление северо-западное, там было как раз много старых формирований, которые пришли туда еще там в 41-м году. И если их разгромить, как говорится, сбросить в море, то мы высвобождаем силы, опять же, к вопросу о цифрах. Вот третий Украинский фронт, его численность там 430 тысяч человек. В Прибалтике действовали, наступали, проводили прибалтийскую наступательную операцию. Ни много ни мало 900 тысяч человек. То есть к вопросу о вот, распределении ресурсов, о том, что это направление, это я не скажу, что это бестолковая трата ресурсов. По ту сторону тоже было много народу в этих закаленных формированиях, не всякие, так сказать, наспех собраны народно-гренадерские дивизии. И вот эта борьба была именно за то, чтобы их побить, высвободить силы трех прибалтийских фронтов и Ленинградского фронта и поставить их на главное направление, ну, абстрактно на Восточную Пруссию, и убыстрить течение войны. И вот эта игра, она тоже стала важной страницей именно осени 44-го года, о которой, ну, не так много говорят, на самом деле. Но об этом мы, я думаю, уже поговорим после перерыва. Это
ну,
не так...
еще минута,
да,
Алексей.
Да, да, значит,
ну, чуть меньше.
Да, я, начиная затравку, давай, что... Начало вот этой игры, оно развернулось после успеха, опять же, Багратиона, то, что удалось обойти линию Пантера с юга, открылась возможность, что называется, в мягкое подбрюшье Прибалтики вести наступательные действия, сразу на нескольких направлениях по выбору, на Ригу, в направлении Клайпеды-Мемеля, в направлении Таллина, то есть была определенная свобода рук в отношении того, выбрать, куда двигаться и что делать.
То есть уже Советский Союз диктовал условия.
Полностью. Да, Советский Союз владел инициативой полностью. Да. И мог, опять же, и это, как я опять же объясню, это помогло вести игру достаточно результативно, несмотря на то, что были определенные, так сказать, неувязки, невыполнение планов.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость, историк Алексей Исаев, продолжает свою лекцию, беседу.
Да, значит, мы обсуждаем Прибалтику. Сейчас я предлагаю до рекламы договорить про Прибалтику, и затем можно поотвечать на вопросы.
Это да, вполне, конечно, да, конечно, конечно.
Да, потому что наши слушатели нельзя оставлять без этого, этой не, возможности.
Никак,
да.
Никак.
В Прибалтике что, какие открывались возможности? Это возможности, как обошли крупную линию, можно двигаться на разные направления. И самым, я считаю, удачным ходом здесь было движение на Таллин. Причем я там поразбирался с этим наступлением. Там очень своеобразно, там, где происходило когда-то ледовое побоище, там была переправа там, в южной части Чудского озера, достаточно сложная переправа, через которую быстро-быстро перекидали на другой берег целую вторую ударную армию под командованием Федюнинского. То есть это такой протеже Жукова изначально, но имел вполне самостоятельную военную карьеру уже вне контактов с Георгием Константиновичем. Откуда его перебрасывали? Из-под Нарвы. То есть весной 44-го года шла такая тяжелая, не сказать, чтобы там особо результативная борьба за Нарву. Оттуда его снимают за счет движения вперед вместе с Багратионом. Вот этот вот район юг Чудского озера переправляют достаточно спешно, пока оборона не укрепилась. И в сентябре 44-го года идет на Таллин. Идет более чем результативно. Столица Эстонии была освобождена, причем в этом участвовал в том числе и эстонские части. Тем самым обходится, опять же, с юга оборона немцев под Нарвой, которые долго возились. Немцы оттуда вынуждены, достаточно быстро уходят. Но это еще не все. Южнее была еще одна наступательная операция, которая развивалась как раз не так энергично, как наступление Федюнинского. Я зачитаю просто название Прибалтийское, это мне довольно тяжело. Река Вяйке-Эма-Иги. Такая речка, и этот эпизод показывает на самом деле важность борьбы за плацдармы в ходе наступательных операций. Очень часто идет описание, что вот дошли до какой-то реки, ее форсировали, что называется, из последних сил на амбарных воротах, на рыбацких лодках, любой ценой захватить плацдарм, тяжелейшая борьба за эти плацдармы. Почему это делается? Потому что если противник сядет на рубеже реки, сворачивать его с этого рубежа будет уже гораздо тяжелее. И на Третий Прибалтийский фронт, он охлебнул вот этих проблем, когда у нас нет плацдарма, полной ложкой. То есть ему, у немцев уже укрепились, там посадили они, конечно, авиаполевую дивизию, но авиаполевая дивизия 44-го года, это все же не авиаполевая 42-го. В 42-м году их, конечно, гоняли как румын, в 44-м они уже, ну, пообтесались, хотя это персонал Люфтваффе, но когда люди, как говорится, многие месяцы торчат на фронте, они...
И самолетов не видят.
Да, они и так-то, что называется, они, не подумайте, что это летчиков, как говорится, сажали в пехоту. Это сажали, понятное дело, техников, того, как его называли, там, черные люди, там, всякие вспомогательный персонал Люфтваффе. У толстого Германа все было хорошо с людскими ресурсами, и эти людские ресурсы у него, естественно, стали вытаскивать, когда стало плохо. И вот из них настрогали вот эти вот своеобразных формирований, но, тем не менее, в реалиях 44-го года просто большое количество народу, элементарно в пределах штата там, дивизии пехотной, условной, они позволяли чего-то добиваться. И операция сама начиналась 14 сентября, а в предыдущий день была разведка боев, попытка дожать маленькие плацдармы, которые были захвачены. И вот там использовались массово штрафники, то есть в вопросе о том, что делали штрафные батальоны, им поручали в том числе вот такие задачи. То есть, во-первых, прощупать оборону противника, вдруг он куда-то...
Разведка боем, да. Захват и удержание плацдарма.
Да, и вот за день до основной операции вот эти вот действия. Частично успешные, частично неуспешные. На следующий день начинается основная операция. там расширяют плацдармы. Вот тут-то допустили, ну не то, что это не столько ошибка, но есть удачные решения, есть решения неудачные. Часто пишут, опять же, в описании успешных операций, навели мосты, переправили технику. Вот тут с навели мосты были проблемы, в том числе из-за обстрела противника. В результате танки не переправляются, мосты навели грузоподобностью только там 16 тонн. Танки стоят на берегу и только могут стрелять практически на пределе дальности по противнику с другого берега. Противник, естественно, тоже начал отвечать, и те, кто высовывался из танков, он тоже начал поджигать. То есть тоже как бы дуэль шла, к сожалению, не в одни ворота. Ничего не получается. Идут такие достаточно кровопролитные бои. При этом, опять же, кровопролитные всего за операцию. Конкретно там 67-я армия, которая вот так вот форсировал эту речку Вяйки, Эйма, Игби. Она потеряла 4000, там даже 3900, это я округляю, 4000 человек убитыми, то есть за весь сентябрь, на самом деле, реально, и примерно 14 тысяч ранеными. То есть не следует думать, что, несмотря на неблагоприятное развитие событий, там, что называется, все было устлано трупами. Если все было устлано трупами, они потеряли 140 убитыми, 1000 убитыми. А так 4000 убитых. Это много, это плохо. Но, тем не менее, это все же не...
Ну, город. Как вы в свое время сказали, на войне убивают.
Да, на войне убивают, и война, как бы, она постоянно идет, вот это вот обстрелы, постоянно друг в друга ведутся какие-то бои за улучшение позиций, постоянно идут потери. И, в принципе, дела идут плохо. И я бы так сказал, что руководил тогда Третьим Прибалтийским фронтом такой ставленник НКВД, ну, условно все же ставленник НКВД, Масленников. Он уже довольно много...
Да, но это известный.
Да, известный человек Масленников. И на самом деле это, если говорить там даже в ретроспективе за всю войну, одна из его неудач. Прорваться к Риге не удается. И ситуацию спасают как раз те, кто сходили к Таллину. Они освободили Таллин, разворачиваются, идут на юг, и вот эту вот оборону, которая стоит практически стеной против плацдармов на речке Вяйки,
со сложным названием.
Да, со сложным названием, они просто сворачивают. И противник, как говорится, который только что упирался рогом, собирает вещички и бежит к Риге. Одновременно проводится эта малоизвестная десантная операция, но можно ее оценить как самую успешную десантную операцию советского флота за всю войну, именно успешную как десантная операция, даже не ее последствия, потому что Керченско-Феодосийская, в общем, она сама по себе шла тяжело там и, прямо скажем, с трениями, но... Именно технически хорошо проведенная, это высадка на Мазунский архипелаг, острова. В чем была задача этой операции? Немцы снабжаются по морю. Надо перекрыть входы в Рижский залив. И как раз-таки с первой высадки перекрыли один вход в Рижский залив. И дальше шли по островам. И в том числе был полуостров, если не ошибаюсь, он называется Сворби, который прямо вот, если на нем поставить батарею, ну, на самом деле и в Первую мировую войну ставили батареи, и там перед Великой Отечественной ставили батареи, можно перекрыть вход в Рижский залив. И там немцы бросили даже свои корабли, на них играло то, что была осень, много дней нелетной погоды, и они работали, как их называли, самая большая канонерка Балтики. То есть там узкий перешеек, наши пытаются прорваться и дожать, выкинуть в море остатки и сесть и перекрывать Рижский залив. И из тумана прилетают снаряды 280 мм этого немецкого карманного линкора. Его пытались топить силами авиации ВМФ, но все же боевой корабль — это очень крепкий орешек. Так у нас авиация более-менее хорошо работала по там, вспомогательным кораблям, какой-нибудь там крейсер ПВО угробить, там еще что-то. А вот большой кабан, карманный линкор, вот с ним уже не справились, но на самом деле ситуация разрешилась сама собой, поскольку, значит, опрокинули, свернули немецкую оборону, пошло преследование, и при этом, опять же, разница между опытными и неопытными войсками. Вот эти войска группы армии «Север», они были, конечно, более тренированными, намаханными, чем на других направлениях. Потому что на других направлениях, где немцев били чаще больше, там было больше пополнений из молодняка, который не успевал вводить в строй, поэтому вот какой-то техничного отхода не получалось. А тут отход был очень техничный, тем более там накопали всяких инженерных сооружений, и происходил такой скачок от рубежа к рубежу, тем более там местность лесистая. Есть там шоссе на Ригу, и вот там немцы отскакивали от рубежа к рубежу, и получалось, что заняли рубеж, к нему подходит пехота пока без артиллерии, своротить его не может, ждут артиллерию, артиллерия подходит во второй половине дня, делается второй подход к снаряду, там разведывается, то есть, в принципе, на следующий день его уже сломают, а немцы вскакивают, убегают дальше, к следующему рубежу, и вот так по циклу. Именно поэтому в Ригу взяли не сходу, но тем не менее в итоге Ригу освобождают, немцев оттесняют на Курлянский полуостров, и такой, можно сказать, ход конем был проведен. Это удар в направлении Мимеля. То есть вот что такое владение инициативой? Вот когда идет борьба за инициативу в 42-м, 43-м году, некоторые не всегда понимают, что борется за инициативу, а что такого-то? Что это дает? А это дает возможность выбирать, куда делать следующий ход. Потому что, опять же, как это известная история про бутылки с морской водой, когда еще в ходе Багратиона, еще летом, прорвались западнее Риги к морю, и, доказывая, что они прорвались именно к морю, набрали бутылки с морской водой и отправили начальство. Но немцы, поскольку для них это было просто, так сказать, ну, фактически окружение, отсечение группы армии от основных сил на советско-германском фронте, немцы вот этот вот коридор до моря все же ликвидировали. И бить на том же направлении решили не стоит, потому что там встали крепко, опять же, более опытные войска, развернулись в другую сторону и ударили в сторону Клайпеда-Мимеля. Использовали как раз и переброшенные с Крыма войска, за счет чего, опять же, шло движение в Прибалтике.
Вот, то есть, вот эта инициатива, о которой вы говорите, это способность действовать так, как нам, а не вам надо.
Да, так, как хочется, потому что если нет, инициатива оспаривается, то противник сам может развернуть какие-то наступательные действия и заставить нас отказаться от своего удара. А тут, когда владели инициативой, вполне успешно дорвались до Мимеля, вышли к побережью Балтийского моря и отрезали вот эту группу армии Курляндии, которая досидела там до мая 1945 года. Но, тем не менее, в целом, несмотря на вот эти вот проблемы с наступлением в Прибалтике. Там, кстати, Третий Прибалтийский по итогам расформировали. То есть нельзя сказать, что прям Масленников перешел в разряд людей, которые там что-то провалили и чем-то не справились. Это нельзя сказать, потому что в целом...
Он же одним из его назначений он был командующий погранвойсками, по-моему.
Да, изначально он из, как говорится, из, не следует думать, что он прям, что называется, с кабинета на Лубянке.
Ну да, да, да. Это, да,
не,
да.
Он имел определенные там навыки, он на самом деле и армией там командовал, и под Москвой, то есть он уже набрался опыта.
И, в общем, стал армейским генералом.
Да, он стал, в общем, да, во многом, так сказать, вот это вот накопление опыта привело к тому, что он стал нормально, что называется, армейцем. Но отрезают группу армии Курляндии, и итог борьбы за Прибалтику в целом оказывается вполне результативным, несмотря на то, что предпосылки вроде бы не очень хорошие, потому что предпосылки-то какие были, да, там потеряли линию Пантер, но тем не менее оставались вот эти все опытные войска, которыми можно было пытаться удержать оборону, и, что самое главное, вот удержание Прибалтики для немцев, это позволяло сковывать немалые силы советских войск, отвлекать их от основных направлений, в направлении на Берлин. Вот это, можно сказать, все же не получилось. Именно потому, что большая часть Прибалтики, за исключением Курляндии, была очищена. И это позволило, опять же, вот это расформирование Третьего Прибалтийского фронта, это в том числе выполнение задач. Задачи выполнили, войска раскидываются по другим направлениям и используются уже для... броска в
в друг другом месте, о чем вы говорили сначала, путь на Австрию открыт уже.
Да, путь на тогда еще все же на Венгрию, все же осень это Венгрия, на Австрию он открылся
в начале,
да, в начале 45-го года. А так еще, что называется, кратенько можно сказать, что осень 44-го года это попытка зайти в Восточную Пруссию. Но все же Восточная Пруссия была достаточно крепким орешком, и попытка в октябре пройти, как говорится, 11-й гвардейской армии, ударить и дойти прямо до Кёнигсберга, это все же тогда не получилось. Нельзя сказать, что везде все получалось. То есть была вот эта вот блистательная игра вокруг Венгрии, вокруг Румынии. Были вот эти очень результативная борьба за плацдармы на Висле и движение, что называется, в Польше, которая создавала хорошие предпосылки для того, чтобы идти дальше там, от Вислы к Одеру. Но были и частично удавшиеся ходы. Это вот как раз Восточная Пруссия, частично там Нарев и Прибалтика. Конечно, то, что не раздавили группы армии Курляндии, она объяснима. То есть там загнали туда все же, опять же, вот тех самых опытных бойцов, как немцы выражаются, альткамфер.
Ну, ветераны.
Да, ветераны, и там, опять же, был 3-й танковый корпус СС, то есть уже называется родной брат корпуса Гилли, при этом этот 3-й танковый корпус, он был из добровольцев, в том числе Volksdeutsche. То есть те, кто кстати, этнические немцы из европейских стран. И он был, этот корпус, он там, в этой Курляндии, торчал вплоть до 45-го года.
Ну, то есть это были идейные солдаты.
Да, это были идейные. Кроме того, опять же, СС, как любимая жена, они им получали в первую очередь новую технику. И на самом деле, если уж так говорить, то вот это вот повышенное внимание к СС, оно нельзя сказать, что прям было вот правильным, поскольку вот старые армейцы, они иной раз выступали лучше при меньшем количестве техники.
То есть, Алексей, можно сказать, что практически, там, я не знаю, на сколько процентов, конец 44-го года оказался для Красной Армии очень-очень результативным.
Да, очень результативно, опять же, на фоне того, что все же была летняя кампания, достаточно, так сказать, тяжелая, с растягиванием коммуникаций и прочее, но тем не менее, все же не потеряли темп.
Это и... несмотря на то, что пришлось остановиться перед Варшавой.
Да, то есть, опять же, даже я бы сказал, все же это не Варшава, а даже Висла.
Был
главным препятствием. В тот момент была Висла, и основной смысл был борьба за плацдармы, мосты, то есть то, что было таким сдерживающим фактором.
И, Алексей, у меня есть к вам вот какой вопрос. В последнее время, как выражаются некоторые государственные деятели нашей страны, наши партнеры предпринимают определенные усилия на историческом поприще, то тут Советский Союз не так все сделал, то здесь по вскрывшимся новым обстоятельствам, оказывается, не победа была, а оглушительное поражение, несмотря на то, что, предположим, через 2 недели уже все сыпалось, как вы говорите, у немцев.
Да.
Вот скажите, пожалуйста, у меня все-таки такое впечатление, вот это мое субъективное мнение, что постоянно изыскиваются новые методы и способы, как бы принизить роль Советского Союза, роль нашей страны в разгроме Германии. Это соответствует, с вашей точки зрения, историка, эксперта, профессионала, или это вот, опять же-таки, дилетантский взгляд на вещи?
Ну вот здесь, мне кажется, очень уместным будет термин «пена». То есть вот есть так. На самом деле, откуда, я не думаю, что я правильно понял, что речь идет о Deutsche Welle и Прохоровке. Так вот, есть...
Прежде всего именно
да,
так.
Да, да. Вот есть пена в лице, так сказать, тех, кто изыскивает какие-то, что называется, вещи, к которым можно прикопаться. А есть как раз-таки, откуда все это взялось? От того, что на самом деле на Западе профессиональные историки стали все больше понимать значение Советско-Германского фронта, в него закапываться, изучать и понимать, насколько грандиозные события в масштабах, что называется, всего человечества происходили.
Извините, вы говорили об этом, потому что если сначала на вопрос объективности западных исследований советско-германского фронта вы, по-моему, называли Гланца.
Да, то имен больше.
А потом вы уже начали называть целый ряд фамилий.
Да, имен больше. И на самом деле вот эта работа, откуда взялась Deutsche Welle и Прохоров? То, что нашелся человек, который попытался по аэрофотосъемкам посчитать количество танков. На мой взгляд, это был абсолютно тупиковый путь, потому что был взят снимок за 16 июля. Я напомню, что Прохоровка была 12 июля. Поэтому что там было 4 дня спустя, понятно, что свою там неисправную технику немцы погрузили на трейлер, утащили. У них были специальные гнезда, где они ее чинили. Это там грейвороны. Далеко от Прохоровки, я бы сказал, страшно далеко от Прохоровки в масштабах того, что изучали снимки. Во-вторых, как бы глядя на снимки, мне кажется, что надо очень сильное, как выражается за рубежом, wishful thinking, то есть желание выдать желаемое за действительное, чтобы увидеть в прыщике на аэрофотосъемке.
Главное себя убедить.
Да, увидеть, а главное определить тип танка. Вот из-за того, что это танк, это может быть, можно догадаться. Но что это немецкий «Панцер-4» или советский «Т-34», для этого надо иметь, по-моему, очень бурную фантазию, которая дорисовывает за несколько пикселей целый, так сказать, танк с характерными признаками.
Понятно.
Поэтому исходно то, что стало почвой для рассуждений, это абсолютно, так сказать, тупиковая попытка выудить информацию при ограниченном количестве источников по конкретному событию.
Алексей, еще одно. Значит, огромное количество, это утверждение партнерской стороны, танков Т-34, там никуда не годились, там и так далее, и так далее, и так далее. Вы танкам уделяли особое значение. Скажите, пожалуйста, танк Т-34, ну, он что был, с самого начала совсем без недостатков, или все эти недостатки ликвидировались по мере?
Разумеется, были всегда детские болезни. У любой машины есть детские болезни. Точно так же та же, опять же, «Пантера», которая стала одной из основ, как бэкбон германских танковых войск, она вначале, да, была совершенно чудовищна с точки зрения механической надежности. Но там уже там весной 1944 года Гудериан говорил, ну, наконец-то она может проехать 1000 километров, не сломаться. Точно так же и Т-34 советских мехкорпусов. Когда-то, там, летом 1941 года, для них там проехать 1000 километров и не сломаться, это было проблемой. Но к моменту крупных маневренных операций, то есть 1943-1945 года, уже они были достигнуты, во-первых, приемлемый уровень надежности, во-вторых, они были отлажены в том числе с точки зрения нормальной работы экипажа. То есть появились так называемые башни-гайки, более просторные. Вот если были обоснованы претензии к Т-34 41 года, что машина тесная, что там башни изначально там с заниженными характеристиками, что, опять же, танкисты, они тоже люди пытливого ума.
Это, кстати говоря, к вопросу о криках ваших оппонентов. Да у вас, не у нас, а у вас, танков Т-34 к июню 41-го было там, опять же, 2 миллиона 5 миллиардов. А что это были за танки?
Не, они на самом деле сыграли свою роль, но...
Нет, но что это были за танки? Какие там были, насколько обученные были экипажи? Вот это почему...
Вот они как раз вот тут было очень по-разному.
Вот.
Да.
Вот.
А так машины по состоянию на конец войны, во-первых, приемлемого уровня вооружения и бронирования. Опять же, вот то, что мы обсуждали осенью 44-го года, массово пошли Т-34-85, для которых «Тигр» уже был достаточно легкой целью. А кроме того, опять же, пытливый ум русского танкиста. Нельзя вот так, как в наставлении написано, держать руки на управлении пушкой.
А
надо взять крест-накрест.
Ну,
и отлично работает.
Как говорят профессионалы, что это за приказ, который нельзя нарушить.
Да, и поэтому, опять же, люди привыкали, люди учились, и действительно танковые войска были основой успеха Красной Армии в течение войны.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский.
Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе Алексей Исаев ответит на вопросы радиослушателей. Итак, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, уважаемый Алексей Леонид.
Здравствуйте.
Сначала вот короткая ремарка, очень короткая. Когда Гитлер посвятил Муссолини в план Барбаросса, он воскликнул при офицерах германского штаба, что они, итальянская армия не готова к данному броску на восток. На что Гитлер ответил: а мы на вас и не рассчитываем. Вот в связи с этим, вот поведение Болгарии. Действительно, Гитлер рассматривал Болгарию как очередной баланс на театре восточного... на Восточном театре военных действий, либо действительно Болгарии на уровне царя удалось дипломатическим путем убедить, что болгарская армия будет бесполезна в отношении Советского Союза, но тем не менее полезна и эффективна в Югославии и на территории.
Спасибо.
Греции.
Спасибо.
Ну, да, действительно, Гитлер обошелся без болгарской армии, но эффективность, опять же, такого союзника была невысока. И здесь, на самом деле, основной фактор был все же... все шли на Восточный фронт за какими-то пряниками. То есть румыны поднимали, как говорится, 300 тысяч человек там уже в 41-м году для того, чтобы была Великая Румыния. Там, у венгров были свои интересы, обиды с Первой мировой, и они тоже хотели там территориальных приобретений, а у Болгарии нечего было предложить. Точно так же можно сказать, что Муссолини тоже шел вместе с Гитлером за какими-то плюшками.
За Албанией там.
Да, за, что называется, колониальными владениями, да, и прочим. Да. То есть была некая цель у государства. Болгарии ничего подобного предложить, пожалуй, было нельзя. Да и, скажем так, интереса особого не было к тому, чтобы там, куда-то стремиться. Даже, как говорится, у финнов была замечательная идея, как говорится, страна большая, граница короткая, там, то есть завоевать большую территорию, которая будет там с Белым морем, там, с Карелией, и зато там будет короткая граница, которую легко будет оборонять, если русские одумаются и, так сказать, пойдут обратно.
Но, как говорится, что-то пошло не так.
Да.
Да, что-то
ну,
не
вот
сложилось.
Именно поэтому, из-за того, что отсутствовали какие-то устремления экспансионистские, естественно, в болгарском экспедиционном корпусе речи не было. Но при этом понятно, что...
Они отличились где-нибудь болгарские войска вообще во Второй мировой войне?
Нет,
или...
в отличие от первой нет. То есть, если в первой они так отличились, в кавычках, ударом в спину Сербии. Ну, если так вот, опять же, все же я это слушал в сербской версии на набережной Дуная в столице Сербии. Поэтому это может быть, конечно, в Белграде это может быть несколько пристрастный взгляд. Но, тем не менее, в карикатурах, которые там развешаны, там болгары — это просто негодяи-звери, ударившие в спину Сербии. Ну, это, что называется, балканские дела особые, но нет, там не отличились, и если уж на то пошло, то так из германских союзников, таким наиболее отличившимся на поле боя, именно с точки зрения там своей выучки, каких-то способностей, это были финны. Потому что понятно, что там румыны, нет, и если бы от румын выставили одну дивизию, может быть, она бы отличилась.
Понятно.
Когда выставили сотни тысяч, там качество просело просто очень сильно.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Пожалуйста.
Какие, на ваш взгляд, причины поражения англичан-американцев в Арденнах? Это, по-моему, декабрь 44-го года они вдруг драпать начали. И, пожалуйста, роль советской армии в предотвращении этой вот катастрофы.
Спасибо.
Ну, здесь я боюсь, отвечу не совсем то, что от меня ждут. Да. Я скажу так, что, во-первых, да, Арденны, с одной стороны, безусловно, катастрофа. В том плане, что американцы, располагая данными взлома кодов, они серьезно к ним отнеслись. Была поставлена второразрядная дивизия в Арденнах, где считали, что ничего плохого не произойти не может быть. И тут она попадает под каток немецких танковых войск. Но при этом следует понимать, что уже в декабре союзники приняли необходимые контрмеры, нанесли контрудар, и, по сути, к началу Висло-Одерской операции кризис в Арденнах был преодолен. Поэтому говорить о том, что, опять же, те, кто двигают эту версию, они не понимают, как она смотрится со стороны. Она смотрится со стороны, как Сталин бросил войска в неподготовленное наступление ради того, чтобы выручить союзников. Никакого броска в неподготовленное наступление не было. Это позднейшая легенда, одним из авторов которого был... Частично, например, Конев был там, то есть, если уж говорить о том, кто это первый озвучил на широкую аудиторию. Но, тем не менее, это именно легенда о том, что вот союзники в Арденнах бежали в беспорядке, и их мы вытащили кровью своих солдат. Этого все же не было. Союзники благополучно справились
сами.
Да, справились именно в Арденнах, они справились сами. Была еще такая операция там, «Северный ветер», это южнее Арденн, еще один немецкий контрудар. Но, опять же, там тоже помощь такого острая не требовалась. Я бы так сказал, что советское наступление, которое известно нам как Висло-Одесская операция, оно началось позже, чем планировалось, ввиду того, что, во-первых, ждали погоды, а, во-вторых, в декабре сносило мосты на Висле. Или за ледоход. Оттепель, кстати, эта оттепель была по всей Восточной Европе, и под Будапештом тоже была оттепель.
Кстати говоря, в Арденнах же ведь немцам очень помогло, что была низкая облачность, и авиация англо-американская мало чего могла сделать.
Да, то у них был позор именно то, что в небе не были вот эти, кстати, страшные джаба, как они называли, то есть ягд-бомбер, то есть истребитель, бомбардировщик. И... если уж на то пошло, то, опять же, к теме моей любимой, там, СС и армейцы, что эсэсцы как раз наступали, обладая большими силами, хуже, чем соседняя, там, 5-я танковая армия, которая там постучалась, как это они называли, постучалась несколько дверей, где-то там посыпалась, они это использовали, то есть более грамотно использовали имеющиеся у них силы. А эсэсцы довольно быстро застряли и скисли. И Арденнское наступление, оно как раз пример того, что если пытаться негодными средствами решать проблему. Кроме того, на Арденны, если уж на то пошло, отвечай на вопрос в той формулировке, как Красная Армия повлияла на Арденны. Ответ своими действиями в Румынии и Венгрии. То, с чего мы начинали.
То, чему вы сегодня уделили всю свою лекцию.
Да, то, что уделил большое внимание, то, что у немцев отобрали источники жидкого топлива, то, что сузили их возможности по снабжению армии. В обороне расход был достаточный. То есть у немцев оставалось достаточно топлива только для того, чтобы обороняться. А наступать на операции, которые требовали, любая даже маневренная борьба, которая требовала больше топлива, для вермахта это сразу оборачивалось жесточайшей нехваткой, кризисом, и надежда на то, что они назахватывают что-то, она оказалась беспочвенной. И это стало не единственной, конечно, но одной из причин того, что... контрнаступление в Арденнах, оно провалилось.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, Ростислав. У меня
пожалуйста.
Вопрос военному историку по архивам и снятием грифов там с документов. Я спрашивал вот в пятницу Баранца и Тимошенко, где, в каком архиве сейчас закрытый указ Ельцина от 23 сентября 99-го о вводе войск в Чечню. Они ответили, что в Подольске его точно нет, а вот в архиве Совета Безопасности он быть может. И вопрос, известны ли вам случаи доступа историков туда или в президентский архив? И что вы думаете про разумные сроки снятия грифов с таких документов?
Спасибо. Ну,
на это я скажу, что меня все же интересует период до 45-го года. Ну, я бы так сказал, ну, может быть, там, не знаю, Афганистан, но, опять же, я считаю, что историю афганской войны должны написать ее ветераны. И такие люди есть и наверняка, так сказать, займутся. Поэтому насчет 99-го года не скажу.
93-го, по-моему. Нет, все.
99-й,
вот в Чечню, наверное,
да,
первая.
Нет, война. Судя по дате, это, скорее, действительно, 99-й.
Скорее, ну, вторая, да.
Да, но... На этот счет я отвечу, что вам очень тонко сказали. Вам сказали, что его нет в Подольске. Действительно, материалы уровня там генштаба, там по оргмобуправлениям всевозможным, это они лежат в Москве, если они попадают в архив, это на улице Знаменка. То То есть вам очень тонко ответили, на самом деле, да. Но где он лежит, я затрудняюсь сказать. То есть это, возможно, такого уровня документ лежит в архиве президента. В архив президента, опять же, люди попадают. Тем более там очень много им передавалось в соответствующего профиля архивы. И, опять же, сейчас я не скажу, что ситуация прям вот идеальная, но она вполне разумная, ну, по крайней мере, насколько я знаю, то, что лежит вне пределов моих интересов.
Я слышал один разговор профессиональных людей, историков, которые работают в архивах, вот, они мне говорили, что в архивах образуются, скажем, подархивы, а вот туда уже, к сожалению, вход никак. А есть же ведь архив, вот президентский архив. Ну, а кто в нем работал? Я нечестно, вот, несмотря на то, с историками я имею какое-то общение. Я не слышал, что кто-нибудь работал в архиве президента. Это надо звать специалиста по архивному делу, чтобы он нам это все объяснил.
На самом деле там есть вестник архива президента, то есть что-то публикуется, то есть там тоже определенное движение в этом направлении есть.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему в октябре 44-го года, когда уже было все ясно с войной и все союзники отвернулись, в Венгрии произошел пронемецкий, очень пронемецкий переворот? На что они рассчитывали? И второй вопрос, почему в 43-м году закрыли институт Аненербо, который занимался разработкой идеологии этого режима? Пожалуйста.
Значит, что касается Венгрии, все же я бы сказал так, что переворот произошел при деятельном участии немцев, немецких вооруженных сил, и если бы не участие немцев, то, скорее всего, результат был бы такой же, как в Италии или в Румынии. То есть произошел бы поворот в сторону союзников, и Венгрия бы выпала из стран оси, за орбиты влияния Германии. А так немцы, имея уже негативный опыт, как итальянский, так и румынский, приняли соответствующие меры. Другой вопрос, что в Венгрии была сила, которая по-прежнему жаждала реванша, считала, что возможно окончить войну на каких-то там приемлемых условиях, и они пришли к власти и начали, как говорится, наводить свои порядки и с казнями, там, расстрелами и прочим. А второй вопрос был про...
Редкая передача про нацистскую Германию обходится без вопроса про Аненербо.
Да, на это я скажу, что...
Столько
Германии...
же птиц долетает до середины Днепра.
Я так скажу, что вообще в Германии была масса учреждений, где люди косили от Восточного фронта.
О!
Да, и вот если, опять же, я со своей стороны, как военный историк, я скажу, что, так сказать, начали выгребать всяких... кашеваров и прочих, и вот в том числе коснулись этих людей, потому что действительно Германия, Третий Рейх был очень своеобразным государством, там куча народу занималась неизвестно чем. И в то время как в окопах где-нибудь под Витебском остро не хватало людей, способных, как говорится, хотя бы за пулеметом сидеть, не говоря уж о каких-то более сложных делах. Поэтому, да, вполне возможно, что связано с этим, возможно, связано, опять же, с отсутствием какой-то ресурсной базы, потому что точно так же, как там... Это был период сворачивания многих программ, в том, кроме направленных там на оборону. И касались, кстати, военных, то есть, например, сворачивалось производство бомбардировщиков в пользу, откуда чудо производства истребителей в Германии. То, что переключили ресурсы с ударной авиации на истребительную. И поэтому любят все кидаться словами, что там выпустили там 4000 истребителей в сентябре 44-го, несмотря на бомбардировки. Подоплека всего этого в этом. Я думаю, что, так сказать, может быть, на один истребитель набрали ресурсов с этой мощной организацией.
Значит, у нас в гостях программы Елена Сиянова, Константин Залесский. Они этот вопрос изучали очень серьезно, как историки. Да ничего, полезность ноль, Ну, если читать эту литературу для определенного рода отхожих мест, вот там, в Эненербе, вы можете прочесть, что они в космос летали в 44-м году, но остались там. Вот. Так что это к серьезной истории, как науке, отношения не имеет. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, вот недавно я слушал одного историка, по-моему, Затулина, который рассказывал о Прохоровской операции, и он сказал, что в частности там некоторые неудачи были с тем, что боялись вводить резервы. То есть это резко, ну, контрастирует тем, что как бы свалили трупами. А оказывается, наоборот, боялись вводить резервы, из-за этого были неудачи. Вот вы сталкивались в своей работе с этими фактами?
Спасибо.
Я думаю, имеется в виду Замулин, но я что-то именно такого тезиса у него не помню, потому что Затулин, это, по-моему, все же больше политический,
да, деятель. Тоже.
Да, да. Что касается резервов, тут на самом деле я предполагаю, что имелось в виду вот что. Перед Курской битвой советское командование, точно так же, как на самом деле в 1942 году, заранее накапливало резервы. Эти резервы входили в степной округ, ставший степным фронтом, стояли в основании Курской дуги, и предполагалось их использование в наступательной операции, в своем собственном наступлении. Поэтому резервы эти с большим скрипом отдавали на то, чтобы парировать наступление немцев. Потому что хотели, вот у нас есть резервы, мы отобьемся теми силами, которые уже есть на фронте, а потом эти резервы поставим на нужных направлениях, и все посыпется у противника. Поэтому то, что Воронежский фронт не справился со своими силами и вынудил ему передавать ни много ни мало 100-тысячную группировку войск в составе 5-й гвардейской танковых армий, это вызывало, да, большое неудовольствие у всех. И неудовольствие вызывало там и у Верховного, и у Конева, который был, собственно, командующим Степным фронтом, и даже у Рокоссовского, для которого то, что из Степного округа, Степного фронта внимают войска, отдают не ему, а куда-то там соседу, да еще не на конструктивную задачу, там, броска вперед, а на парирование кризиса, это тоже вызывало неудовольствие. Вот это было, да, общее недовольствие, потому что считал, что надо отбиться, как есть. Вот, опять же, моя любимая Венгрия. Там передали свежую 9-ю гвардейскую армию с дивизиями по 10 тысяч человек, что было почти фантастика в 45-м году. И был приказ ее в бой не вводить, несмотря на то, что там немцы наносят контрудар, там эсэсовская армия Дитриха только из Арден, и идет наступление, его сдерживали теми силами, которые есть, отбивались тем, что есть, не вводя козыри и мощный резерв, и использовали его для того, чтобы дальше наступать в Австрию.
Но ведь на Курской дуге немцы нанесли удар чудовищной силы.
Да, тут даже был, во-первых, удар чудовищной силы. Надо понимать, что... Мне позволю себе все чуть-чуть так расширить.
Конечно, конечно,
да,
Алексей.
Потому что надо понимать, что такое Курская дуга. И, наверное, к ней такое легкомысленное отношение. Немцы после поражения Сталинграда, они напрягли все силы и подняли в армию народу больше, чем летом 1942 года было. Поэтому это был последний их рывок, самый, что называется, мощный, самый сильный, для которого они сосредоточили все возможные силы, включая там, например, боеприпасы. Если смотреть график расхода немцами боеприпасов за всю войну, большой скачок именно летом 1943 года, выбивающийся выше, чем любые другие периоды. Поэтому Курск — это был такой вот последний бросок. Естественно, он был очень большой силы, и отбить его было непросто, и то, что там тот же Воронежский фронт не справился, опять же, объективные обстоятельства, и в том числе то, что считалось, что сильнее ударит по Рокоссовскому. Рокоссовскому там дали больше ресурсов. Ватутину меньше, происходило потом, так сказать, парирование этого кризиса. Но, тем не менее, все равно вызывало неудовольствие, что резервы, которые мы используем для того, чтобы идти вперед Днепру, что их приходится задействовать в задаче менее такой конструктивной, в затыкании дыр.
И вот под Прохоровкой это было именно сдерживание этого немецкого удара.
Нет, под Прохоров была попытка вообще переломить ситуацию решительным образом. Угу. Если уж на то пошло, то сдержали в предыдущие дни. Вот, опять же, я не склонен вот эти вот такие, как я называю, белки-истерички, что все пропало, все за Прохоровкой ничего не было. Реально в предыдущие дни Лейбштандарт сдержали артиллерию, грамотно сдержали артиллерию. Он мог уехать за Прохоровку.
Угу.
Если
это
бы его...
Лейбштандарт Адольф Гитлер, да?
Да, Лейбштандарт, это немецкое эсэсовское соединение, которое могло по этому Прохоровскому полю уехать в глубину советской обороны еще там 10 числа там, или 11-го. Но его сдержали с другого берега Псёла артиллерией «Катюшами». Там было поле, которое простреливается, когда немцы попытались сунуться дальше... По ним так начали гвоздить с фланга, что они поняли, что этот поход будет для них последним, что это будет, для них будет, как говорится, атака легкой бригады в Крымскую, расстрелянной пушкой.
Ну да, это помните, как в «Мертвых душах», а доедет ли это бричка до Казани?
Ну
да,
вот бричка Лейбштандарта до Прохоровки бы не доехала и без армии Ротмистрова. И, собственно, задача там немцев была эту группировку артиллерии нанести поражение силами танков.
То есть речь идет о каких-то очень точных и специфических деталях, что если кто-то считал, что Прохоровка — это был триумф советской армии, то это, наверное, как-то по-другому надо определить.
Да, то есть это задача, которые ставились, то есть задача была вообще переломить ситуацию и заставить немцев побежать в обратную сторону. Вот эта задача, которая ставилась очень амбициозная, она не была решена.
Но, тем не менее, несколькими днями позже...
Да, они вынуждены были там отходить назад, а потом мы побежали к Днепру ввиду там комплекса принятых мер.
Ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо большое за передачу. Скажите, пожалуйста, да, прежде всего, крохотная реплика. Публикация в Deutsche Welle, вы же понимаете. Советские комплексы, собственно, это западные комплексы вечные, поэтому
да.
Он же должен как-то оправдать.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Вопрос. Вот вы несколько раз произнесли слово «игра», что вполне уместно, как ни странно, применительно к войне. Можно ли сказать о том, что мы, как, собственно, и в любой другой игре, победили в значительной степени, ну, помимо, конечно, военного мастерства, еще и с помощью мозгов?
Спасибо.
Ну, безусловно, то есть аналитика, использование, так сказать, всех возможных данных, включая там, что называется, от физической географии, все это использовалось. То есть понятно, что был мозговой центр в лице ставки, который оценивал все очень, распределение ресурсов. Все это требовало огромных усилий, не только организационных, но и интеллектуальных. Поэтому, действительно, Советский Союз был очень хорошим игроком именно в интеллектуальном плане.
И это вот все шло по нарастающей, вот, ну, скажем грубо, мозговая деятельность Ставки и Генштаба, это шло по нарастающей во время войны.
Я бы не ставил все же знак равенства между вот, успешностью действий и именно эффективностью мозговой, потому что вытащить ситуацию из кризиса и свести ее к непоражению, это иной раз может требовать больших усилий. Поэтому я всегда говорю, что не надо считать тех, кто воевал в 1941-1942 году, двоечниками.
Да нет, это вы об этом неоднократно говорили,
да,
вот
что,
здесь, в этой студии.
Да, иной раз, да, требовалось большое интеллектуальное усилие, и я бы так сказал, разумеется, был тут не возрастание, может быть, даже каких-то интеллектуальных, а опыт. То есть очень много...
Вы же рассказывали, Алексей, у вас была отдельная лекция «Чудо под Москвой».
Да, и вот опыт, он все больше и больше. При этом, да, понятно, что могли быть какие-то и... что называется, miscalculations, какие-то недостатки в отчете, но кто не работает, тот не ошибается. Но в целом играли хорошо.
Алексей, огромное вам спасибо за очень и очень познавательный рассказ. И выражу еще одно желание и слушателей, и свое. О более или менее современных военных конфликтах.
Хорошо.
Если вы, так сказать, будете проявлять интерес к каким-то из них, пожалуйста, поделитесь с нами. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания, Алексей, спасибо.
До свидания. Спасибо.
Программа Леонида Володарского.